1944 году всего за несколько дней с 18 по 21 мая весь крымско-татарский народ был насильно выселен из своей батьковщины, из своей родины Крыма и переселен в Приуралье. Было депортировано более 191 тысячи крымских татар. В течение 45 лет они были вынуждены жить в изгнании, только в конце 80-х годов смогли начать возвращение на свою родину. Тем не менее, вот уже пятый год они, по сути, вынуждены жить в оккупации. Пятый год репрессий против крымских татар продолжаются в оккупированном Россией Крыму. Мы помним, что запрещен Меджлис, но даже в этих условиях крымские татары выходят на митинги. Вчера, в частности, в Симферополе состоялся молебень. Были задержаны более 20 участников, их продержали до глубокой ночи, брали ДНК, брали отпечатки пальцев, ночью практически всех отпустили. Сегодня в нашей студии глава общественной организации «Крымская семья» Анифе Курциитова, которая после оккупации Крыма была вынуждена переселиться на материковую часть Украины, организовала здесь общественную организацию, которая, в частности, помогает обучаться, изучать родной язык детям крымско-татарских семей. Анифе, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня также и в Украине проходят мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации, можно сказать, жертв геноцида, так, поскольку Верховная Рада 3 года назад этот день признала геноцидом. А что сейчас в центре Киева, вы только что вернулись, как раз с этих мероприятий происходило?
Ну, сегодня были памятные мероприятия, которые каждый год проходят. Выступал президент в начале мероприятия, также выступали другие гости, был торжественный реквием, закончился сейчас только что митинг, и будет показ фильма «Хайтармы». Вот в данный момент начинается показ фильма «Хайтармы».
Вы, ваша семья тоже пережила депортацию. Я понимаю, что это не очень простые воспоминания, но давайте поделимся ими с нашими слушателями.
Да, крымские татары, ни одна семья не получилось так, чтобы была обделена таким горем. Все крымские татары почувствовали эту боль и эти потери, точно так же, как и мои бабушка и дедушка, которые были высланы в 44-м году с Байдарской долины, с села Бьюк-Мускомия, на данный момент оно Широкое называется. Вот. Также с болью вспоминали, уже нету живых ни бабушки, ни дедушки. Но, конечно же, мы все помним эти рассказы и с детства знали, что такое 18 мая, знали, что такое депортация. И
в каких условиях проходило переселение?
Ну, я хотела бы сказать о том, что все крымские татары, которые жили на тот момент в Крыму, в многих селах были оккупированы немцами, многих жили немцы в домах. То есть крымские татары, мужчины все были на фронте, все мужчины были на фронте, были женщины, были старики и дети. И всегда моя бабушка рассказывала, как они сами не доедали, а передавали все ночью в лес именно партизанам советской армии, передавали еду. И говорит, мы так ждали эту советскую, говорит, армию, так ждали, и даже в этом селе очень сильно работали и крымские татары-партизаны, и незадолго до депортации их расстреляли немцы. Повели по всему селу, вот у бабушки всегда эти воспоминания, говорит, повели директора школы, повели директора с колхоза, всех повели по селу, молодых девушек крымских татар. А на тот момент 99% проживало крымских татар в этих селах. То есть абсолютно все, кто помогали, это были женщины, это были вот тоже и старики, их расстреляли немцы. Есть такая и могила братская.
Тем, кто помогал советским
партизанам? Да, да. То есть
партизанам, так?
Партизанам. Те, которые летом, ночью в лес уносили еду, их как раз расстреляли. И вот, конечно, это такая была жуткая ненависть к немцам, тем более, которые жили у них в доме. И, говорит, мы с таким ждали именно, что скоро-скоро советская армия уже шли, да, там освободительные по другим городам освободительные действия. И, говорит, всегда мы вот-вот уже придет советская армия, вот-вот уже мы будем хорошо жить. Но в один из дней их те немцы, которые жили у них дома, бабушка говорит, они сказали нашей семье, говорит, вы ждете Красную армию, мы, говорит, знаем, что вы ждете, говорит. Но они говорят, да, скоро придут, нам будет капут, но вам, татарам тоже будет капут.
Бабушка, поверили?
Нет, конечно. Бабушка говорит, что мама и все говорили, что ненависть к ним была. Говорит, мы что они такие глупости болтают? Ну, оказывается, немцы и в других поселках также об этом говорили. Что-то они понимали. Ну, я к чему говорю? Что в ту ночь, когда 18 мая рано утром действительно пришли эти солдаты советской армии и начали это страшно, в очень жестоких условиях проводить, да, депортацию, когда было 5 минут на сбор каких-то средств, что можно за 5 минут взять в 4 утра.
То есть это была полнейшая неожиданность?
Конечно, да, конечно, была неожиданность. И я повторюсь, самое страшное, что это было, это не немцы пришли выселять, это не фашисты, это пришли те, которых они кормили. То есть это верх цинизма, предательства. В то время, когда ни одних мужчин нету, когда погибали очень много крымских татар, и вот у бабушкины братья, в каждой семье уже было очень много погибших на фронте, в то время, когда очень сильно партизанское движение было, и именно что эти солдаты придут и скажут, вы предатели.
Но данную практику советской власти, которая обвинила огульно весь народ, так и выселила огульно весь народ, и нужно напомнить, что крымско-татарский народ был не единственным, да, который пострадал от депортации после Второй мировой войны в полном составе. Это практика советской власти, которую действительно можно сравнить с практиками и с фашистской Германии. Куда переселили вашу семью? Как удавалось обустроить быт на новом месте?
Их, как и многих, переселили в Узбекистан. То есть они жили в Самарканде. Страшные, просто ужасные, страшные все эти дни были. Когда ехали, у всех история одинаковая, кушать практически ничего не было, элементарно в туалет никто не мог выйти, погибали на руках, в дорогах очень многие. Бабушкины родители пожилые умерли буквально там в первые месяцы, когда там и воды нормально не было пить, ничего не было. Вот. То есть бабушкина первый ребенок в 10 месяцев тоже там погиб. То есть просто каждый день понимаешь, что трупы, каждый день кого-то, да и хоронить, собственно, ни в чем было, с какую-то одежду снимали себе, чтобы как-то завернуть. То есть первые годы — это жуткие потери, страшные потери, непонимание вообще, как такое все возможно.
Переехать с места, куда привезли, было невозможно, да?
Нет, конечно, там же было все по стеме, отмечали весь этот кошмар, продолжался очень много лет, и вообще, чтобы как-то выжить, вот все время слушала рассказы бабушки, то есть весь день где-то работали на тяжелейших работах, и чтобы все равно как-то прокормить, всю ночь бабушка вязала платки, все, что могла, делала, чтобы ночную работу продать и как-то одеть своих обоих детей.
Ну вот хочу некоторую параллель провести. Еврейский народ тоже долгое время не имел собственной родины, жил в странах других и при этом сохранял свою культуру, именно в своей культуре видел очаг будущего возрождения. Я понимаю, что когда речь идет о выживании, наверное, культура отходит на второй план. Тем не менее, каким образом крымские татары сохраняли в тех условиях свою культуру?
Знаете, я всегда говорю с гордостью, что я крымская татарка, наверное, больше всего учитывая именно этот фактор, потому что их ведь переселили не просто в какую-то страну, их переселили в ту страну, где очень сильно похож язык, где очень сильно похожа культура. Как сохранить было это все свое?
Для ассимиляции, да, чтобы они растворились.
Да, конечно. Таджикистан, Узбекистан — это были те места, где очень все похоже. Но, тем не менее, для меня это тоже непонятно. И вообще это просто огромный героический поступок, потому что бабушки, дедушки говорили на своем языке, старались соблюдать свои именно обычаи. И потом, когда мы родились, с нами говорили. И, ну, вы знаете, все время мы это слышали, что мы должны, как-то это не обсуждалось, что это наша задача — сохраниться, не потеряться. И главное, что в чем вот, наверное, с рождения слышу, что мы должны вернуться в свое, в свой дом, в свою родную деревню, да, то есть то, откуда выселили. Несмотря на то, что моя мама родилась в Узбекистане, мой отец родился в Узбекистане, мы родились в Херсонской области.
Об этом мы сейчас тоже поговорим,
да? Никто из нас никогда не считал свою родину местом рождения. Мы все знали, что вот наша родина там, Крым.
Была ли возможность в Узбекистане обучаться в школах на крымско-татарском языке? Или приходилось изучать, в школу ходить на русском языке?
Ну, все там это было очень сложно. Хотя пытались, конечно, и крымские татары всегда были, даже в периоды до депортации, были именно теми людьми, которыми стремились к науке, стремились обучать своих детей. И в скором времени в Узбекистане, после всех этих прохождений, да, вот этих первых мук, крымские татары начали занимать и должности, они работали на руководящий пост. То есть именно образованная нация — это все как бы стремление было очень сильное. Я так сильно не могу сказать про маму, потому что ей было всего 13 лет, когда ее семья приняла решение пытаться проехать в Крым. То есть моя бабушка и дедушка, вот у них пятеро детей, и они решаются в начале 70-х годов переехать в Крым.
То есть все это время они жили знанием того, что родина — это Крым, и возвращение является неотступным вариантом, да?
Да, как раз в те годы какие-то первые семьи также осуществляли попытку, как и семья моей бабушки с дедушкой, ну, ничего не получилось.
На какой стадии ничего не получилось?
Ну, невозможно было вообще в Крым. Они по какой-то путевке в санаторий куда-то им удалось поехать, они пытались какими-то путями дом что-то, но это сразу, это было во всем ступор, то есть, ну, абсолютно было нереально. И потом...
И пришлось вернуться, да?
Нет, они не вернулись уже в Узбекистан, они решили остаться поближе к Крыму. Что они нашли? Это в Херсонской области город Новая Каховка, и там семья моей бабушки и еще несколько семей крымских татар поселились именно там.
То есть в начале 70-х годов. Да. Поехали вроде как на отдых в Крым.
Ну, были первые попытки прояснить ситуацию, да, то есть во время вот этих поездок в санаторий пытались они что-то, и вроде бы как страшно, но думали, но это, ну, не получилось. Не получилось, это в те годы это вообще страшный сон был. Поэтому поселились в Новой Каховке Херсонской области.
А поселились где? Вот люди,
купили
которые
дом,
купили дом, да?
Купили дом. Ну, вот в Херсонской области это не было такой проблемой, и я до 6 лет там дожила, да, я там тоже родилась, и родители жили, и отношение было очень нормальным. То есть не чувствовали себя какими-то там второсортными людьми.
Вы знаете, вот сейчас мне напомнили вы историю из моего детства. Я сам из Донецка, и мне довелось в начале 90-х, это 93-й был год, кажется, отдыхать в, под городом Геническом в одном из пансионатов. И я тогда, это Херсонская область, и я тогда впервые столкнулся с крымско-татарскими детьми, и я был удивлен вот именно тому, что их очень много было в Херсонской области. То есть получается, что Херсонская область стала одним из центров, куда крымские татары начали просачиваться еще с 70-х годов, так?
Да, да. Именно Геническ, Новоалексеевка, город Новая Каховка — это первые семьи, которые точно так же не смогли поехать в Крым, не смогли там остаться, оставались там. И именно в Херсонской области первые начались такие очень сильные национальные... Работа началась национального движения. И когда 86-87 год в Москве проходили акции именно по, да, вот, по защите крымско-татарского народа, такие требования на Красной площади, очень много было митингов, именно разрешить въезжать крымских татар, крымским татарам в Крым. Это очень много людей именно из Херсонской области ездили. И мои родители в том числе неоднократно выезжали и, можно сказать, по месяцу жили в Москве. То есть это уже такая очень активная фаза национального движения, борьбы за право возвращения.
То есть ваши родители принимали активное участие в этом, да?
Да, моей сестре было 4 года, когда она с мамой месяц жила в Москве на Красной площади, и когда были столкновения то вот, ну, она, моя сестренка была не единственным ребенком, детей поднимали, и вот удавалось избежать каких-то побоев именно из-за того, что дети. Это такая вот наша история возвращения.
Приходилось свои права отстаивать. В конце 80-х уже появилась возможность переехать в Крым. Ваша семья, естественно, не преминула возможности. Вы помните переселение?
Ой, я очень хорошо это помню, потому что как раз когда в тот момент мама с сестренкой были в Москве, папа, мы уже приехали, нам удалось купить маленький дом вообще в богом забытой деревушке в Белогорском районе. Но это, опять же, еще одна страница очень сложная, потому что ровно год нас не прописывали, ровно год нам отрезали свет. Каждый день приходил сам глава поселка и перерезали свет, чтобы мы жили без света. Каждый день забирали папу, вот, держали несколько часов, рассказывали о том, что недопустимо нам жить тут, что мы должны вернуться. Вот, это все проходило где-то год. Вот именно такие строжайшие. Вечером приходили неравнодушные люди, снова эти проводили свет, крепляли эти кабеля, то есть, чтобы мы хотя бы могли что-то еду приготовить. Утром все повторялось. У нас...
По сути, пришлось пройти очень тяжелые испытания, так и на самом деле иметь нужно стойкость характера, чтобы выдержать в течение года вот такое издевательство.
Да, ни на какую работу не брали. Если в Каховке Херсонской области родители работали на заводах, они занимали должности, мама и папа были начальником своих отделов. И, кстати, когда мама сказала о том, что своему руководству, что она переезжает в Крым, они ее очень долго отговаривали. Говорят, вы там, вам не дадут там жить, не нужно, оставайтесь тут. Но у родителей была четкая уже установка, что нет, мы возвращаемся, как бы ни было тяжело, уже дороги назад не будет. И приходилось работать в полях. Единственную работу, которую дали, предлагали маме с папой, это в полях обрезать деревья, что-то такое, вот полы где-то мыть. Ну и даже той работе были рады, потому что кормить нужно было как-то семью.
Вы сказали год. Что изменилось через год?
Ну, через год нам, по крайней мере, перестали уже отрезать свет. И можно было, да, уже жить. Но все равно вот, точно так же было и с работой, и с чем-то другим, и приходилось элементарно доказывать. Я помню случай, когда были какие-то проблемы в нашем поселке с электричеством, а папа очень хорошо знал это все, и его сам директор поселка все-таки позвал и увидел, что могут работать. И вот как-то постепенно-постепенно люди начали оттаивать. Я хорошо помню, когда нам отказывали даже продать продукты в магазине. То есть мы приходили, у нас было несколько семей крымских татар было, мы детьми, нам ничего не продавали. Вот мы там и конфеты хотели купить что-то. То есть нас даже не отоваривали. Это было вот самый сложный год был, 87-й, 88-й, 89-м уже стало немного легче, люди начали знакомиться. Им рассказывали, что это крымские татары, там, знаете, чуть ли не с хвостами приехали. Люди постепенно начали понимать, что это не так, что такие же люди. Вот, и до 90-го года все равно постоянно были митинги и в Симферополе, я помню, ребенком, и везде, да, то есть такая очень активная борьба была до 90-го года. И в 90-м году уже наша семья сама с Байдарской долины, с под Севастополя, и уже в 90-м году все-таки мы с этой деревни вернулись в родное село, где бабушка, дедушка.
То есть, там уже легче было обустроить?
Там было не совсем легче, потому что Севастополь был закрытый город на тот момент. И по всем справкам, я помню, мы заезжали. Но, тем не менее, удалось купить дом. Ну, я же говорю, уже переживя столько-столько разных мучений, уже это все не останавливало, потому что была четкая цель, что мы будем жить у себя на родине. И таким образом, собственно, и произошло. Дедушка буквально в первые месяцы переезда в родную деревню он уже тяжело болел, и он, умирая, он был очень счастливый, что его похоронят в том селе, откуда...
Анифе Курциитова, глава общественной организации «Крымская семья», сейчас в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс». Анифе, вот действительно, ваша семья проявила мужность, которая мужественность, да, которая храбрость, которая достойна уважения, но прошло менее 15 лет, так? 13-14 да. лет, и вновь вы уже выросли, и пришлось покинуть Крым. Вы 4 года в Киеве. Вы тоже рассматриваете это как временное обитание?
Ну, я немножко скажу, что немножко не совсем так. Дело в том, что я училась тут в Киеве и закончила тут учебу, познакомилась с мужем, и мы жили в Киеве. Я уже 12 лет живу в Киеве, но это было как? То есть в основном мы тут зимой были, летом были все время в Крыму. И как раз в том году уже это связано было с работой мужа, с его контрактом. Мы должны были уже вернуться в Крым, но, естественно, это не произошло, потому что очень много особенностей для нашей семьи именно возвращение в Крым. Но ваш вопрос, он, в принципе, конечно же, так оно и есть, потому что очень много семей выехало, мы видим эти семьи, мы видим, как сложно людям вырываться. Примерно ведь у многих такая же была ситуация. Очень тяжело было вернуться в Крым, а снова ситуация, когда нужно выехать с Крыма. У всех разные судьбы, но, в принципе, это действительно очень тяжелый процесс.
Вот согласно статистике, более 30 тысяч переселенцев с Крыма. Известно ли, сколько из них крымских татар?
Знаете, никто так сильно не ведет какой-то учет, но я думаю, что это большинство. Большинство по тем видим семьям, которые выезжают. Опять же, не всех мы знаем, не всех мы видим. И люди очень заняты именно найти какой-то уголок, что-то где-то арендовать. То есть, ну, это очень большие проблемы и очень большой стресс для детей особенно.
Мы постоянно читаем информацию, новости из оккупированного полуострова о том, что российская оккупационная администрация проводит определенные репрессии, угрожает, давит на активистов крымско-татарских. Вы контактируете с кем-то из жителей полуострова, то ли с родственниками, то ли со знакомыми? Какая ситуация действительно?
Да, конечно, контактируем каждый день. И вообще, вы знаете, последние 4 года мы, наверное, все приучились к тому, что мы засыпаем очень поздно ночью и читаем какие-то, да, средства массовой информации. И точно так же утром первое, что просыпаясь делаешь, это включаешь какую-то информацию, что произошло, какие еще обыски или аресты. То есть мы вот в этом страхе живем. И понятно, что очень много родственников, там очень много друзей, там, которым также приходили с обысками. Очень тяжело, вот, например, вчера, да, вот то, что снова арестовали людей, которые просто пришли на акцию «Зажги огонек в моем сердце», да, я знаю, что сколько лет проходило это в Крыму, и это проводил Крымстарский молодежный центр, я также была в Крымстарском молодежном центре, работала. Это абсолютно мирная акция, когда приходит молодежь, зажигает свечи, да, и как можно было вчера проводить какие-то аресты. Ну, вот 4 уже года прошло, а 4 года ситуация, ну, как бы пугает, когда просто почтить память невозможно. Что такое собраться 18 мая на митинг? Весь Крым собирался в центре Симферополя. Никогда не было никаких инцидентов. То есть крымские татары, они всю жизнь, всю свою борьбу вели демократическим путем. Не было никаких стычек, не было никаких-то вооруженных нападений, ничего. То есть это абсолютно мирные люди.
И вот сейчас людей задерживают, они проводят, по сути, всю ночь в отделении, берут отпечатки пальцев, берут ДНК, как сообщают активисты, да. Так? То есть, по сути, относятся как к потенциальным террористам. Да?
Да.
По сути, крымско-татарские активисты сегодня уравнены российской властью на Крымском полуострове к террористам,
да.
И соответственное отношение. У нас остается одна минута. Вы, я знаю, организовали центр, в котором дети крымско-татарских семей, в частности, изучают крымско-татарский язык. Насколько развивается эта деятельность?
Вы знаете, мы сами не ожидали. Мы 4 года назад, когда это все начинали, мы просто хотели, чтобы дети немножко изучали язык, думали, это все временно, но за 4 года организация стала очень большой. У нас, если все вместе, дети, родители, студенты, преподаватель, тоже более 100 человек, большая такая организация, и дети достаточно на профессиональном уровне занимаются и уже стали победителями разных международных конкурсов и фестивалей. Они живут своей жизнью, мы стараемся им помочь, чтобы они тут, несмотря на стрессовые ситуации, развивались.
Анифе, искренне вам желаю в вашей деятельности успехов. Анифе Круциитова, глава общественной организации «Крымская семья».